Первую минуту Эраст Петрович по инерции еще думал о посаженном в кладовку свидетеле. На массу можно положиться. Не отойдет от двери и никого не подпустит. Черт знает, что слуга обо всем этом думает. К сожалению, не объяснишь, слов не хватит. Число бед, за которые предстояло держать ответ, у титулярного советника увеличивалось не по дням, а по часам. Мало ему было ночного вторжения в обитель японского правопорядка, мало гибели начальника полиции, теперь к этому прибавилось сокрытие постороннего лица на территории консульства без ведома начальства. О спрятанном князе говорить нельзя никому. Ни Доронину, ни сироте. Во всяком случае, пока. Однако, если это самоуправство еще можно было как-то сохранить в тайне, то акция, которую титулярный советник намеревался предпринять далее, должна была неминуемо привести к громкому скандалу. Странно, но Эраста Петровича сейчас это совершенно не волновало. Покачиваясь на мягких подушках наемного фиакра, самого лучшего, какой только нашелся в каретном сарае фирмы «Арчибальд Гриффин», отличной лошади, а также удобнейшие экипажи на все случаи жизни с почасовой оплатой, Фандорин был очень доволен собой. Идея, заставившая его покинуть коллег в разгар важнейшего совещания, пленила титулярного советника своей простотой и несомненной исполнимостью. Забрать у Юми у злодея, да и дело с концом. Не слушать ее, не дать опомниться. Просто посадить в карету и увезти. Это будет честно и мужественно. По-русски. С самого начала следовало это сделать, даже когда Булкокс еще не угодил в злодеи. Какое отношение к любви имеют политические заговоры? Никакого. Наверняка Уюми ждала от любимого именно такого поступка, а он раскис, утратил волю, погряз в унынии и жалости к себе. По-хорошему, надо было одеться торжественным образом. Фрак, цилиндр, крахмальная рубашка, как того, требовала важность события. Но не хотелось терять ни единой минуты. Карета пронеслась по булыжным мостовым Блафа, лихо остановилась у владения номер 129. Кучер, сняв шляпу, распахнул дверцу, и вице-консул медленно сошел на землю. Пригладил волосы, подкрутил щеточкой усы, несколько поникшие от ночных приключений, оправил сюртук. Ну, с Богом! Войдя в калитку, поневоле остановился. Вспомнил о булкоксовых псах. Но свирепых церберов видно не было. Вероятно, днем их сажали на цепь. Твердым шагом Фандорин пересек лужайку. Что у Юми? Верно, еще спит, она ведь ложится после восхода. Дотронуться до бронзового звонка не успел. Дверь распахнулась сама собой. На пороге стоял важный лакей в ливрее. Титулярный советник протянул ему свою визитную карточку с двуглавым орлом. Лишь накануне сирота вручил ему целую стопку таких, свежеотпечатанных, еще пахнущих типографией. «Мне нужно видеть достопочтенного Булкокса по срочному делу». Отлично знал, что Булкокс сейчас никак не может быть дома. Безусловно, ему уже сообщили о таинственном самоубийстве сообщника, и англичанин, конечно же, кинулся в Токио. Эраст Петрович и следующую фразу приготовил. «Ах, его нет! Тогда прошу доложить о моем приходе мисс Уюми. Спит? Придется разбудить. Дело не терпит отлагательства». Но Фандорина ждал сюрприз. Привратник, как ни в чем не бывало, поклонился, пригласил войти и исчез за дверью, что вела из прихожей налево. По-прежнему неофициальному визиту вице-консул знал, что там расположен кабинет. Не успел Раст Петрович сообразить, что сие может означать, а из кабинета уже появился достопочтенный собственной персоной. В домашней куртке, в мягких туфлях, то есть самого безмятежного вида. — Чему обязан мистер Фандорин? — спросил он, глянув на карточку. — Ах, да! Мы ведь, кажется, знакомы. Что за наваждение? Уже полдень. А труп слуги не обнаружен? Невозможно. Обнаружен, но Булкокс, главный советник правительства, об этом не извещен? Исключается. Извещен, но не переполошился? Абсурд! И тем не менее факт оставался фактом. Булкокс предпочел остаться дома. Но почему? Эраст Петрович скосил глаза в приоткрытую дверь кабинета и увидел, что в камине пылает огонь. Так вот в чем дело. сжигает компрометирующие бумаги. Стало быть, еще как переполошился. Умный все-таки человек и дальновидный, почуял опасность.
— Что вы молчите? — досадливо поморщившись, спросил британец. — Что вам угодно?
Фандорин отодвинул достопочтенного в сторону и вошел в кабинет. Но никаких бумаг возле камина не было, лишь горка сухих веток.
— Да что, черт подери, это значит?
— последовал за ним Булкокс. Эраст Петрович неучтиво ответил вопросом на вопрос. — Что это вы камин растопили? Нынче лето?
— Я каждое утро его протапливаю тамарисковыми ветками. Дом новый, сыроват, и запах дыма мне нравится. Послушайте, сэр, вы очень странно себя ведете. Мы едва знакомы. Немедленно объясните, что происходит, с какой целью вы явились.
Терять теперь было решительно нечего, и Фандорин ухнул, как в омут, головой, чтобы забрать у вас даму, которую вы удерживаете здесь насильно. Булкокс только рот раскрыл и захлопал ресницами, такими же рыжими, как и шевелюра. А титулярный советник, который, по французскому выражению, уже закинул чепец за мельницу, развивал атаку, которая, как известно, является лучшим видом обороны при плохой позиции. Запугивать женщину — подлость и недостойно. Джентльмен, впрочем, какой вы джентльмен? Прочь, с дороги я иду к ней. Хотел пройти мимо, но Булкокс преградил путь, схватил вице-консула за лацканы.
— Убью, как бешеную собаку! — прошипел британец.
И у самого глаза стали бешеные. Эраст Петрович ответил не менее хищным шипением.
— Убьете сами? Ой, вряд ли, смелости не хватит. Скорее, крадущихся подошлете.
Пихнул соперника своими замечательно натренированными руками, да так, что достопочтенный отлетел в сторону и опрокинул стул. На грохот из двери высунулся лакей. Его вытянутая английская физиономия сделалась еще длиннее.
— Какие крадущиеся! — ошеломленно вскричал британец. — Да вы буйно помешанный! Я заявлю ноту вашему правительству!
— Валяйте! — буркнул Фандорин по-русски.
Хотел взбежать вверх по лестнице, но Булкокс ринулся вдогонку, ухватил русского за фалду, стянул вниз. Вице-консул развернулся и увидел, что главный правительственный советник встал в стойку для бокса. Ну, бокс — это не дзюдзюцу, тут Расту Петровичу тушеваться не приходилось. Он тоже изготовился. Левый кулак вперед, правым прикрыть челюсть. Первая схватка закончилась с ничейным результатом. Все нанесенные удары были парированы. При второй сшибке вице-консул получил крепкий тычок в корпус, а ответил недурным хуком слева. Здесь бой был прерван, потому что женский голос воскликнул.
— Алджи, что это?
На площадке лестницы стояла Оюми в ночной сорочке, поверх которой был накинут шелковый платок. Ее неубранные волосы рассыпались по плечам, сквозь них просвечивало солнце. Эраст Петрович задохнулся, опустил руки.
— Это русский! — возбужденно крикнул Булкокс. — Он сошел с ума! Утверждает, что я удерживаю тебя насильно! Решил немного привести этого болвана в чувство.
Оюми двинулась вниз по ступенькам.
— Что с твоим ухом, Алджи? Оно оттопырилось и красное, нужно приложить лед.
От семейственного, домашнего тона, которым были произнесены эти слова, от дважды повторенного «Алджи», а более всего от того, что она на него даже не посмотрела, у Эраста Петровича возникло ощущение, что он стремительно падает в пропасть. Не только говорить, но и дышать было трудно, но все же Фандорин хрипло выдавил, обращаясь к Оюми.
— Одно слово, только одно. Я или он?
Булкокс, кажется, тоже хотел что-то сказать, но у него сорвался голос. Оба боксера стояли и смотрели, как черноволосая женщина в легком, просвечивающем на солнце одеянии спускается по лестнице. Спустилась. Снизу вверх укоризненно взглянула на Эраста Петровича. Со вздохом сказала, — Ну что за вопрос? — Конечно, ты. — Прости меня, Алджи. Я надеялась, что у нас все закончится иначе, но, видно, не суждено. Британец был совершенно сражен. Заморгал, перевел взгляд с Оюми на Фандорина. Губы достопочтенного задрожали, но слов у него так и не нашлось. Внезапно Булкокс выкрикнул что-то бессвязное и бросился вверх по ступенькам. — Бежим! — Оюми схватила титулярного советника за руку
и дернула за собой к выходу.
«Зачем? Наверху у него оружейная комната».
«Я не боюсь», — объявил Раст Петрович, но тонкая ручка рванула его с такой неожиданной силой, что он еле удержался на ногах.
«Бежим!»
Она поволокла титулярного советника, который все оглядывался назад, по лужайке. Волосы красавицы развивались по ветру, подол трепетал и пузырился, задники бархатных туфель звонко пришлепывали.
«Юми, ради бога!»
— донеслось откуда-то сверху. Из окна второго этажа высовывался Булкокс, размахивал охотничьим карабином. Фандорин постарался, насколько возможно, прикрыть с собой ту, что бежала впереди. Грянул выстрел, но пуля пролетела далеко, свиста было не слышно. Обернувшись еще раз, титулярный советник увидел, что англичанин снова прикладывается к карабину, но даже издалека было видно, как трясется ствол, руки у стрелка ходили ходуном. Кричать кучеру, чтобы трогал, не пришлось. Тот, собственно, уже тронул. Сразу после выстрела, даже не дожидаясь седаков, хлестнул лошадей, вжал голову в плечи и назад не оглядывался. Эраст Петрович на бегу распахнул дверцу, подхватил спутницу за талию, забросил внутрь, потом запрыгнул на сиденье сам.
— Я уронила платок и потеряла одну туфлю, — воскликнула Уюми. — Ах, как интересно!
Ее широко раскрытые глаза ярко блестели.
— Куда мы едем, милый?
— Ко мне, в консульство. Она прошептала.
— Значит, у нас целых 10 минут. Задерни шторку.
Как доехали до банда, Фандорин не заметил. Очнулся от стука в окошко. Стучали, кажется, уже давно, да он не сразу услышал.
— Сэр! Сэр!
— донеслось снаружи.
— Мы приехали. Добавить бы... «За такой страх!»
Титулярный советник приоткрыл дверцу, сунул серебряный доллар. «Вот вам, и подождите!» Кое-как привел костюм в порядок. «Бедный Алджи!» — вздохнула Оюми. «Я так хотела оставить его по всем правилам. Это ты все испортил. Теперь его сердце наполнится горечью и ненавистью. Но ничего. Клянусь, что с тобой у нас все закончится красиво, в полном соответствии с дзюдзюцу.